Глава 24. В течение 2 недель после того, как Клэр его бросила, Дейл звонил на ее домашний номер и вешал трубку, как только она подходила к телефону. Он включил у себя антиопределитель номера, поэтому даже набрав 69, она никак не могла выяснить, кто звонил. После недели почти еженочных звонков подобного рода ее телефон отказался принимать звонки от заблокированных номеров. Дейл выключил антиопределитель и позвонил еще раз на следующий вечер. Попал на автоответчик. Он звонил с промежутком в 30 минут всю ночь. Ему неизменно отвечал автомат. Дейл напряженно вслушивался в тишину за механическими шумами автомата, гудками и шипением, но не находил даже намека на присутствие там Клэр. На следующий вечер повторилось то же самое. Дейл начал названивать каждые 15 минут в эту 3-ю ночь. Телефон дозванивался, отвечал робот. Дейл начал верить, что все эти ночи ее действительно не было дома. На следующий день, в пятницу, у Дейла не было занятий. Он сознательно потрудился сообщить нескольким коллегам, что собирается в свою ежегодную осеннюю поездку в национальный парк Глейшер. Он даже позвонил в свой бывший дом, когда, как он точно знал, Энн там не было, и оставил сообщение на автоответчике. Энн сделала новую запись вместо прежней, на которой был его голос, в котором говорилось, что он отправился в поход в Глейшер на случай, если он вдруг не вернется на работу во вторник. Он долгие годы оставлял подобное сообщение. Единственный раз он позабыл оставить его в первую поездку в парк и резервацию черноногих с Клэр. Энн поймет, что это просто застарелая привычка. Дейл полетел в Филадельфию, переехал через реку в Нью-Джерси и доехал до Принстона как раз на закате. Он никогда не был здесь раньше, поэтому нашел квартиру Клэр. Она оставила ему адрес еще в июле, как только нашла жилье. Не без труда. Ее квартира находилась в небольшом доме на 2 семьи в нескольких милях от университетского общежития. Дейл просидел во взятой на прокат машине 15 минут, прежде чем собрался с духом, перешел улицу и нажал кнопку звонка. Ее не было дома. Она не вернулась домой в ту ночь. Дейл знал наверняка, потому что сидел в машине до 4 утра, наблюдая за домом, сползая с сиденья 2 раза, когда по улице проезжала патрульная машина, исправляя малую нужду через пассажирскую дверь на заросший сорняками газон, вместо того, чтобы поехать и найти уборную. Около 10:30 утра, в прелестное свежее осеннее утро, расцвеченное красными листьями, Клэр приехала на «Шевроле Суburban», которого, насколько знал Дейл, у нее не было. За рулем машины сидел молодой человек, моложе 30, светловолосый молодой человек с очень длинными волосами и нордическим лицом. Он вместе с Клэр вошел в дом. Они не держались за руки и не обнимались, вообще никак не касались друг друга, пока Дейл наблюдал за ними из машины, скрытой лишь тенью от деревьев. Но Дейл сразу ощутил между ними интимную связь и то, что они явно провели ночь вместе. Он сидел в машине, поигрывая своей прекрасной зажигалкой Данхилл, и пытался решить, как предстать перед ней, предстать перед ними, что сказать, чтобы не показаться самым большим неудачником на свете и куском дерьма. Он ничего не смог придумать. 5 минут спустя Клэр и ее блондин вышли из дома. У нее был с собой все тот же зеленый нейлоновый вещмешок, который она столько раз привозила на ранчо, и видавший виды рюкзак, с которым она отправилась в их первую поездку в Глейшер и в резервацию. Они с молодым человеком смеялись и оживленно болтали, пока грузили вещи на заднее сиденье «Шевроле», ни разу не поглядев через улицу туда, где сидел Дейл. Потом забрались в высокую машину и уехали. Дейл поехал за ними, не делая никаких попыток скрыть свое присутствие. Преследовать кого-нибудь гораздо проще, чем это показывают в кино. Они поехали по той дороге, по какой он приехал из Филадельфии, свернули на объездную дорогу 295 вокруг Трентона, проехали около 20 миль на юг по шоссе 206, постепенно забирая на восток, к шоссе 70. К тому времени, когда большой Suburban повернул на юго-восток, на дорогу 72, поток машин значительно поредел. Дейл смутно понимал, куда они приехали, или вот-вот приедут, в относительно безлюдную часть Нью-Джерси, называемую сосновыми пустошами. Клэр со своим любовником еще раз повернули на юг, на дорогу 563, и проехали еще 11 миль. Дейл посмотрел по одометру, взятой на прокат машины. А потом свернули налево, на стоянку между кучкой обшарпанных домиков. На вывеске перед въездом значилось «Прокат каноэ сосновых пустошей». Дейл проехал еще с милю, прежде чем нашел хороший разворот в крошечном придорожном городке Четсворт, а затем медленно покатил обратно. Слева от шоссе в этом месте протекала река, и он успел увидеть Клэр и ее любовника в каноэ, движущемся на юг вниз по течению, прежде чем они скрылись за поворотом. Он свернул на стоянку проката каноэ и остановил машину рядом с пустым «Шевроле». Дейл прошел мимо главного здания, заметил рядом с ним высокую поленницу, широкий пень и торчащий в нем колун, еще кучу щепок и нерасколотых поленьев. Судя по всему, хозяева готовились к долгой зимовке. А потом ему пришлось ждать, пока подросток в штанах цвета хаки и зеленой фирменной куртке прокат каноэ сосновых пустошей помогал двум дамам выгрести на стремнину. «Здрасте», — произнес парень, внимательно рассмотрев Дейла, заметив его костюмные брюки и городские ботинки, и решив, что он точно не станет брать каноэ на прокат. «Могу вам чем-нибудь помочь?» Дейл оглядел каноэ и каяки, сложенные в прицепах и выстроившиеся вдоль берега.
«Сколько стоит взять каноэ на прокат?»
$30, — ответил подросток. «В цену входят спасательные жилеты и весла. Подушки за дополнительную плату в 50 центов. Еще по $3 сверху за третьего и четвертого человека. Если вас больше четырех, придется брать два каноэ».
«Я один», — сказал Дейл, впервые почувствовав, насколько правдиво это утверждение. Мальчишка пожал плечами.
$30.
«А насколько далеко может уплыть каноэ?» Парнишка оторвался от пересчитывания денег и улыбнулся.
«Но они могут уйти и в океан, но мы предпочитаем возвращать их на базу до того».
«Ладно. Насколько далеко уплывают обычно туристы? Вот те две женщины, которые только что отчалили. Насколько далеко они заплывут?»
«До косы у Эванс-Бридж», — сказал парень так, словно Дейл обязан был знать, где это. «Им еще повезет, если они доберутся туда до темноты».
«А та пара, что отправилась перед ними?» — спросил Дейл. «Они тоже доберутся до Эванс-Бридж?»
«Угу. Они собирались с ночевкой. Часа через 4,5, через 5 они будут в лагере Годфри-Бридж. Завтра они собирались спуститься еще ниже, к Бодинфилд, а уже оттуда мы их заберем».
«Откуда ты знаешь, что они остановятся в лагере Годфри-Бридж?»
«Необходимо разрешение на стоянку, если берешь каноэ на 2 суток. Они показали мне такое разрешение».
Парнишка посмотрел на Дейла.
«А вы что, коп?»
Дейл постарался рассмеяться как можно естественнее. «Это вряд ли. Просто интересуюсь путешествиями на каноэ. Мы с моей девушкой подумываем отправиться вниз по реке».
«Ну, тогда вам лучше сделать это до следующих выходных, если, конечно, вы собираетесь брать каноэ у нас», — сказал парень скучным голосом, снова утеряв к Дейлу интерес. Он поднимал каяки на прицеп. Через неделю мы закрываемся на зиму».
«А у вас есть карта, чтобы я мог оценить расстояние до стоянок и вообще посмотреть, где тут что?»
Парень достал из заднего кармана смятый ксерокс и протянул Дейлу, не обращая на него больше внимания. Дейл поблагодарил его и побрел обратно к машине. Проселочная дорога на лагерь Годфри Бридж отходила от дороги 563 всего в каких-то 10 милях южнее этого места. Дейл ожидал увидеть благоустроенный лагерь, но проселок упирался прямо в реку. Под деревьями стояло несколько металлических жаровин и два биотуалета. Густой лес подступал со всех сторон. В лагере было пусто. Дейл поглядел на часы. Чуть больше двух. Клэр со своим любовником появится между 6 и 7 часами вечера. День стоял ясный и тихий. Не жужжали насекомые, не шуршала мелкая живность, не шумели птицы. Несколько белок скакало по деревьям, но даже их осенние игры были какими-то приглушенными. Время от времени группки каноэ или одинокий каяк проплывали мимо, люди в них были либо преувеличенно шумными, либо молчаливыми, как отсутствующие насекомые. Ни в одном каноэ не было Клэр. Дейл вернулся к арендованной машине, проехал несколько сот метров до заросшей лесной дороги, которую приметил раньше, загнал на нее машину подальше от посторонних глаз и открыл багажник. Некоторое время он стоял и смотрел в багажник на топор, который прихватил с собой со станции проката каноэ.
«Профессор Стюарт, вы дозвонились в Монтану своему психиатру?»
Дейл поднял взгляд от стола, за которым пил из пластикового стакана дрянной кофе. Шериф привел его в маленькую комнатку с голым столом и телефоном и вышел, чтобы Дейл мог позвонить. В стене не было полупрозрачного зеркала, но в двери имелась узкая прорезь, и Дейл догадался, что все это, за исключением телефона, примыкает к комнате для допросов в департаменте шерифа Оукхилла.
«Да», — ответил Дейл.
«Никаких осложнений?»
«Никаких осложнений», — подтвердил Дейл.
«Доктор Вильямс сказал мне ровно то же самое, что и вы, по поводу несчастного случая с доктором Холлом, и согласилась позвонить в аптеку Оукхилла, чтобы продлить мой рецепт. На самом деле, я практически уверен, что у меня на ферме еще остались лекарства».
«Очень хорошо», — сказал МакКоун.
Шериф уселся в единственное кресло и положил на стол бумажную папку. В папке была книга в мягкой обложке, но Дейл не видел названия.
«Вы не уделите мне еще минуту?» — спросил шериф.
«Разве у меня есть выбор?» Дейл страшно устал.
«Разумеется, есть. Я даже могу позвонить адвокату, если вы захотите».
«Я арестован? Или подозреваюсь в чем-то более страшном, чем обычное сумасшествие?»
МакКоун натянуто улыбнулся.
«Профессор Стюарт, я лишь хотел попросить вас помочь разобраться с одной небольшой проблемой, с которой мы столкнулись».
«Продолжайте».
Шериф вынул из папки 5 лоснящихся фотографий и разложил их перед Дейлом, словно предлагая ему заняться пасьянсом.
«Вам знакомы эти парни, профессор?»
Дейл вздохнул.
«Я их не знаю, но я их видел. Вот это племянник Сэнди Уитакер, Дерек». Он постучал по портрету самого младшего.
«Хотите узнать, как зовут остальных?»
«Да не особенно», — ответил Дейл.
«Вот об этом вам стоит узнать», — сказал МакКоун, выдвигая из общего ряда фотографию старшего скинхеда. «Его зовут Лестер Боннер. Родился в Пиории, ему 26. Уволен из армии за недостойное поведение, 6 приводов, включая угрозу жизни и здоровью, вооруженное нападение и поджог.
Привлекался только один раз за угон автомобиля. Отсидел всего 11 месяцев. Он открыл для себя Гитлера 4 года назад, как люди обычно открывают Христа. Остальные хулиганы — просто хулиганы. А Боннер опасен.
Дейл ничего не говорил.
«Где вы в последний раз видели этих пятерых парней?» Взгляд светло-голубых глаз МакКоуна был слишком пристальный. Из него не получился бы хороший игрок в покер.
«Я не...» — начал Дейл. «Говори ему правду. Расскажи ему всю правду».
Взгляд шерифа делался все пристальней по мере того, как затягивалось молчание Дейла.
«Я не знаю, как называется это место», — заговорил Дейл, произнося совершенно не то, что собирался изначально. «Это заброшенный грязный карьер, приблизительно в миле к востоку от Страстного кладбища. В детстве мы называли тамошние невысокие холмы горами Билли Гоут».
МакКоун заулыбался. «Да, мой дядя Бобби всегда называл старый карьер Ситона именно так». Улыбка исчезла. «А что вы делали там с этими негодяями, профессор?»
«Я ничего не делал там с ними. Эти пятеро парней на двух пикапах гнались за мной. Я был на своем ленд-крузере».
«А почему они за вами гнались?»
«Спросите их сами», — сказал Дейл. Взгляд шерифа не сделался дружелюбнее. Дейл положил ладони на стол. «Послушайте, я даже не знаю, кто такие эти бритоголовые, за исключением его». Он снова постучал по изображению младшего. «Сэнди Уитакер сказала мне, что ее племянник входит в местную неонацистскую группировку. Они угрожали мне, когда я только приехал сюда в октябре. Потом еще раз.
За день до того, как Мишель Стефани пришла ко мне накануне Рождества.
За день до сочельника они обступили меня на стоянке у супермаркета «Квик». Можете спросить жирную девицу, которая там работает. Я запрыгнул в ленд-крузер и уехал. Они погнались за мной на своих пикапах. Я свернул с Джубили Колледж Роуд и поехал кружным путем. Оторвался от них в грязи около старого карьера».
«Кружным путем — это верно», — произнес шериф. «Там повсюду частные владения. Почему вы поехали вот так, по пересеченной местности, когда за вами гнались эти паршивцы?»
Дейл пожал плечами. «Я вспомнил о цыганской дороге. Это старая заросшая дорога, по которой мы раньше...
Я знаю», — перебил шериф. «Дядя Бобби рассказывал о ней. И что там произошло?»
«Да ничего», — сказал Дейл. «Мой джип выбрался из грязи, а их нет. Я вернулся обратно на ферму Макбрайдов».
«Все парни были живы, когда вы уезжали оттуда?» — негромко спросил МакКоун.
У Дейла едва не отпала челюсть.
«Естественно, они были живы, только выпачканы в грязи. Разве теперь они не живы? Я имею в виду...»
МакКоун убрал фотографии обратно в папку.
«Мы не знаем, где они, профессор Стюарт. Один из фермеров нашел вчера днем брошенные в грязи машины. Один из пикапов лежал на боку».
«Да», — подтвердил Дейл, — «я видел. Зеленый Форд поехал вслед за мной на грязевую кручу, а внизу завалился на бок. Но все парни, все пассажиры выбрались из него. Никто не пострадал».
«Вы уверены в этом, профессор?»
«Да, уверен. Я видел, как они скакали по машине и орали мне вслед проклятие. Кроме того, хоть машина и завалилась, все происходило очень и очень медленно. Скорость была недостаточной, чтобы кто-нибудь пострадал».
«А зачем, как вы думаете, они гнались за вами?»
Дейл сдержал приступ гнева, вызванный этим допросом. «Сэнди Уитакер сказала, что Дерек и его дружки прочитали в интернете некоторые мои статьи о правых группировках в Монтане», — медленно проговорил он. «Оба раза, когда скинхеды нападали на меня,
Они выкрикивали одни и те же ругательства. Иудейский прихвостень и что-то в этом духе. Поэтому я решил, что они собираются сделать со мной что-то нехорошее.
«Вы полагаете, в тот день они собирались причинить вам вред, профессор?»
«Полагаю, в тот день они убили бы меня, шериф МакКоун, если бы догнали».
«А вы хотели сделать с ними что-нибудь?»
Дейл ответил на пристальный взгляд шерифа таким же холодным, тяжелым взглядом.
«Я с радостью прикончил бы их в тот день, шериф МакКоун. Но я не сделал этого. Если вы были на том месте, вы должны это знать. Они наверняка выбрались из грязи, оставив следы».
«Да, следы остались», — подтвердил МакКоун. «Но мы потеряли их около кладбища».
Дейл едва не засмеялся.
«Вы предполагаете, что я подкараулил их возле кладбища и перебил их всех? Закопал где-нибудь трупы? Один справился с 5 бритоголовыми, каждый из которых в половину моложе меня».
МакКоун снова улыбнулся.
«У вас было ружье?»
«Вертикальный дробовик», — уточнил Дейл, не веря в реальность этой беседы. «Я не возил его с собой».
МакКоун кивнул, не поверив ему до конца.
«Кроме того, это однозарядное ружье», — произнес Дейл, закипая. «Вы предполагаете, что я съездил домой, взял дробовик, вернулся на кладбище и перестрелял их? Вы предполагаете, что они просто стояли передо мной и ждали, пока я перезаряжу ружье и расстреляю их по очереди?»
МакКоун ничего не ответил.
«И тогда я стал бы звонить в полицию, рассказывать о собаках и Мишель, обо всех моих наваждениях прямо на следующий день».
Дейл продолжал, растеряв свой запал, почти вопросительно.
«Чтобы отвести от себя подозрение в убийстве 5 скинхедов?»
«Звучит не так уж неправдоподобно, верно?» — примирительно произнес МакКоун.
«Человек, находящийся в здравом уме, не станет делать ничего подобного».
Голос Дейла показался ему самому слишком уж суровым.
«Не станет», — сказал МакКоун.
«Вы собираетесь арестовать меня, шериф?»
«Нет, профессор Стюарт. Я собираюсь отвезти вас обратно на ферму Макбрайдов и оставить вас в покое. По дороге можно остановиться у аптеки, вы сможете купить нужные лекарства. Но я попрошу вас никуда не выезжать из округа, пока мы не разберемся во всем происходящем».
Дейл смог только кивнуть.
«Да, и вот еще что».
Дейл ждал. Он помнил, что Питер Фальк в роли Коломбо всегда произносит именно эту фразу, прежде чем загнать подозреваемого в угол и заставить его сознаться.
«Не будете ли вы так любезны? Не подпишите это для меня».
МакКоун раскрыл папку и пододвинул к Дейлу по обшарпанному столу экземпляр его книги «Кровавая луна. Джим Бриджер. Человек с гор». Шериф расстегнул пуговицу на нагрудном кармане и достал шариковую ручку.
«Я буду по-настоящему польщен, если вы напишете Биллу, племяннику Бобби. Мы оба ваши большие поклонники».
Дейл оказался дома уже вскоре после полудня. Шериф на прощание коснулся края своего Стетсона и уехал, не заходя в дом. Внутри было холодно. В кабинете стоял открытый и включенный компьютер.
«Ты в самом деле убил Клэр, Дейл?»